Радио «Вера» представляет. Библейские чтения Великого Поста.
Книга пророка Исаии.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга пророка Исаии, глава 1, стихи с 1 по 20. Давайте послушаем.
Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме в дни Азии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и несмягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась щерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья содомские. Внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят.
Кто такой пророк? Человек, который предсказывает будущее? Не обязательно. Суть пророческого служения – открывать людям волю Бога, показать им, под каким углом Господь смотрит на этот мир, как Он видит человека и оценивает те поступки, которые тот совершает. Зачастую пророческие слова неприятны людям и весьма болезненны, ведь они обращаются к нашей совести, указывают на то, что мы упорно не хотим себе замечать, или же тщательно скрываем от окружающих и от самих себя. Поэтому и говорил великий классик, что пророк – это тот, кто призван глаголом жечь сердца людей. Мера вынужденная, неприятная, как горькое лекарство, однако необходимая, чтобы привести людей в чувство. Именно такие слова мы слышим сегодня от одного из величайших пророков древности по имени Исаия. Время, когда он их произнес, середина 8 века до нашей эры. Для еврейского народа это время стабильности и достатка. С точки зрения духовной, такие времена особо коварны. Ведь когда человеку хорошо, он зачастую перестает думать о Боге. Все его мысли сосредоточены на внешнем. Он занят тем, как бы сделать свою жизнь еще более комфортной и приятной. На фоне внешнего благополучия жизнь духовная еле теплится. Душа человека засыхает, перестает чувствовать Бога и различать, что хорошо, а что плохо. В результате в сердце поселяется тьма. Такое состояние есть не что иное, как состояние глубокого духовного поражения и тяжелой сердечной болезни. Поэтому Исаия и сравнивает своих единоплеменников с человеком, на котором не осталось ни одного живого места от гноящихся ран и побоев. Особый симптом этого недуга – формальная религиозность. В то время, когда были сказаны эти слова, верующих в единого Бога никто не преследовал. Евреи регулярно ходили в храм и исполняли все предусмотренные законом религиозные обряды. Однако их благочестивое поведение в храме входило в резкое противоречие с тем, как они проводили свою жизнь вне его. Правда в отношениях между людьми никого не интересовала. Социальная несправедливость стала нормой. Слабые и обездоленные повсеместно притеснялись и унижались. Поэтому Господь и говорит евреям через пророка, что все их жертвы, праздничные собрания, обряды и ритуалы тяготят его. Он ненавидит их, они отвратительны ему, ведь они совершаются с пустым сердцем, ради формы, или, как бы мы сейчас сказали, ради психологического удовлетворения, или для того, чтобы потешить свое тщеславие. Они никаким образом не связаны с изменением образа жизни, а именно этого ожидает Бог от своих верующих. Более того, Он говорит, что если беззаконник изменится, начнет жить по совести и ради своих ближних, Господь покроет все его прошлые грехи, даже не вспомнит о них. Особую актуальность все эти слова приобретают в период Великого Поста. Ведь пост – это не просто формальное ограничение себя в пище и повышенная интенсивность участия в богослужениях. В первую очередь, это время покаяния и сердечной молитвы, время, когда еще больше внимания необходимо уделить тем, кто нас окружает. Лишь в этом случае наш пост будет угоден Богу и принесет пользу нашей душе.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга Бытия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами священник Стефан де Мусчи. Сегодня в православных храмах во время вечерни читается отрывок из первой главы книги Бытия, с 1 по 13 стих. Давайте его послушаем.
«Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий.
Человеческая жизнь в масштабах Вселенной и ее истории очень коротка и, на первый взгляд, незначительна. Для людей древности даже могучее дерево, которое они помнили с детства и видели в старости, казалось символом чего-то надежного и неприходящего. Что уж говорить о горах, звездах и всех тех явлениях материального мира, на которые человек никак не мог повлиять. Естественно, человек древности задавался вопросами: откуда мир? Как он возник? Почему он именно таков? Ответы могли быть самыми разными, хотя нередко они имели общие черты. Чтение, которое мы сегодня услышали, это часть библейского рассказа о сотворении мира. Первые строки Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю», то есть, иными словами, Он сотворил все. Конечно, книга Бытия написана на древнем языке и может показаться устаревшей для того, кто привык к научному языку изложения. Но Библия никогда не претендовала на научность своих слов о мире. Она написана не для того, чтобы объяснить, как все происходит, но для того, чтобы сказать о цели происходящего и о том, как человеку эту цель достичь. В годы государственного атеизма в нашей стране рассказы о сотворении мира считали частью еврейской мифологии, такой же, как мифология греческая, египетская или индийская. Однако церковь обращается к книге Бытия совершенно не случайно. Стоит помнить, что во время Великого Поста для тех, кто готовился принять крещение, начинался период более интенсивных занятий, в том числе и богословских. Будущие христиане должны были не только воспринять нравственные нормы, но и воспринять основные черты библейского мировоззрения, которое при внимательном рассмотрении значительно отличается от языческого. В первую очередь, книга Бытия практически ничего не говорит о Боге, но сразу начинается с рассказа о сотворении мира. В отличие от многочисленных мифологий, в ней нет никаких рассуждений о том, каков Бог, нет никакой его истории, никаких старших и младших, нет объяснения того, почему появляется мир. Во все века и для всех народов эти занимательные вопросы составляли основу мифов, но библейское повествование о сотворении мира обращено к древним евреям, которые выходят из египетского рабства. Их сознание, несмотря на заключение завета с истинным Богом, было практически полностью языческим. Начиная книгу Бытия с рассказа о творении, Моисей вступает в заочный спор с язычеством, стремится искоренить его. И если язычники обожествляли части этого мира, небо и землю, моря и горы, животных и растения, то главная идея, которую сообщает Моисей, говоря о сотворении мира, как раз в том, что Бог и мир не сосуществуют как равные явления. Бог не часть мира и от него не зависит. Он единственный существует сам по себе и дает миру существование как дар. В основе жизни мира – его замысел, и он ведет мир к своим целям. Эта мысль может показаться теорией, далекой от реальной жизни. Однако именно она позволяет человеку стать по-настоящему свободным, если Бог единственный и истинный Творец, доверяя Ему, человек не зависит ни от звезд, ни от слепой судьбы, ни от ложных богов, всего себя и всю свою жизнь он предает в руки Творца.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга притчей Соломоновых.
Здравствуйте, с вами епископ Переславский и угличский феоктист. Сегодня, за великопостным богослужением, церковь предлагает нашему вниманию отрывок из книги притчей Соломона. Этот отрывок состоит из стихов с 1 по 20 1 главы. Давайте послушаем его.
Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало премудрости – страх Господень. Доброе разумение у всех, водящихся им, а благоговение к Богу – начало разумения. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: «Иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой».
Третья книга царств доносит до нас прекрасный рассказ о вступлении Соломона в должность, то есть о том, как он стал царем Израиля, какие при этом внутренние переживания сопровождали Соломона. Он имел лишь одно желание – мудро править своими подданными. Вместе с этим он прекрасно осознавал свою человеческую немощь. Отсутствие опыта осознавал он и то, что без помощи Бога ему не справиться. Об этом были молитвы Соломона. Мудрости для управления он жаждал всем сердцем. Вот фрагмент его молитвы. «Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло». Бог дал Соломону то, что он просил. «Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так, что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». Соломон не просил мудрости ради мудрости и мудрости ради самого себя. Она была ему нужна для того, чтобы он мог ей щедро делиться. Именно это он и делает в книге притчей. Оспорить наличие мудрости от Бога у Соломона невозможно. Но можно посетовать, что мы очень редко прибегаем к его словам в повседневной жизни. Слова же его универсальны, они дают общий для всех времен и поколений рецепт благополучной жизни. Сегодняшний отрывок притчи, среди прочего, ставит перед нами важный вопрос. Мы имеем разум, или же мы те, кого Соломон называет глупцами? Для ответа на этот вопрос не надо проходить тест на IQ. Для прохождения теста Соломона достаточно ответить на простой вопрос о собственном отношении к чужой мудрости и чужим наставлениям. Мы их принимаем? Открыты ли мы им, или мы замкнуты в самих себе и не умеем видеть пользы в чужих советах? По мнению Соломона, именно отношение к чужому мнению и отделяет людей разумных от глупцов. Будем же, друзья, мудры Соломоновой мудростью.
Библейские чтения Великого Поста.